Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». В нашей сегодняшней программе архимандрит Мелхиседек, настоятель храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе и храма апостолов Петра и Павла, тоже в Ясеневе, по дворе Оптиной пустыни, продолжает отвечать на вопросы. Батюшка, добрый день.
Добрый день, Любовь Сергеевна, добрый день, дорогие братья и сестры, и телезрители.
Батюшка, удивляюсь, у нас вопросы меньше не становятся. Чем больше мы на них отвечаем, тех больше поступает. И многие, вы знаете, связаны с тем, вопросы, как ни странно, я бы сказала, с улучшением богословских знаний нашими православными верующими. Сейчас смотрят программу «Союз», есть много книг. И вопрос поступает...
Программу «Спас».
Да. И многие спрашивают по поводу...
Не программа, а телеканал.
По поводу таинств причастия и исповеди. Да. Совершенно справедливо говорят о том, что это два разных таинства, но мы это знаем. Но в Русской Православной Церкви они, конечно, соединены для нас. А вот телезрительница одна пишет, что я хожу постоянно на исповедь, хожу даже тогда, когда не причащаюсь. А вот потом бывает, я хожу, причаститься хочу, уже исповедуюсь, а я всегда не успеваю. То есть, батюшка, давайте все-таки сейчас для телезрителей как-то четко определим таинство исповеди, причастия, насколько они действительно соединены в церкви и насколько мы должны правильно относиться к этим таинствам.
Когда вы сказали «определим», точно и четко.
Да.
Русская Православная Церковь определила ясно и четко, создав и осмыслив и выпустив документ, положение. Оно так называется «О Евхаристии». Если мы зайдем на сайт Патриархии.ру, то этот документ висит с правой стороны, где подробнейшим образом изложена позиция Русской Православной Церкви на таинство Евхаристии и сопутствующее ей таинство покаяния. Действительно, два этих таинства, они разделены друг от друга. То есть это два независимых таинства. И сейчас в нашей церкви под влиянием греков идет такая тенденция, что это между собой может быть связано, а может быть и не связано. У греков есть такая традиция. Это их традиция. Когда не каждый приходской священник имеет право исповедовать. Надо иметь специальный статус, статус духовника, епархиального, и это специально над ним читается молитва, и не каждый священник в Греции принимает исповедь. У нас каждый священник, как только его рукоположили в этот священнический сан, надели крест, он может исповедовать на второй день. Это наша традиция, это наше положение, это наша история. И идет такое влияние о том, что можно исповедоваться один раз, а причащаться несколько раз. Вот сейчас такая, так сказать, идет такое раскачивание. И это как раз это положение о Евхаристии четко определило, что мы стараемся исповедоваться перед святым причастием. Но если это дни, вот как раз мы сейчас в эти входим дни, дни Великого Поста, так, дни Светлой Седмицы, дни Рождественского Крещения, дни святок. Вот тогда в эти дни, когда мы причащаемся вообще, те, кто ревнует о частном причащении, это полезно, это добро, и это правильно. Например, Великим Постом люди причастились, Великий Чистый Четверг, в Страстную Субботу и на саму Пасху. И это правильно. Это есть такая возможность. Но исповедовались они один раз, потому что нет такой возможности. Потом целый храм.
Накануне Чистого Четверга, вот.
Конечно,
естественно.
Накануне Чистого Четверга. И потом не без исповеди, а, как мы говорим, с прежней исповедью причаститься несколько раз или после праздника Рождества Христова у кого-то есть желание, может, с той исповеди, которая была перед Рождеством, причаститься несколько раз. Это в виде исключения. А так мы стараемся перед каждым причастием исповедоваться. Потому что можно потом, в конце концов, дойти. Если говорить о том, что это таинства разные, и поэтому не обязательно Но по твоему разуму не обязательно перед каждым причастием исповедоваться. А тогда можно дойти до такой практики, которая у греков. Когда они исповедуются раз в году, вот, или раз в полгода, ну и, конечно, о какой-то внутренней жизни, конечно, очень большая, могут быть очень много вопросов. Но на этот вопрос, я думаю, мы ответили. Но я недавно...
Она здесь пишет, что, извините, Берка, перебью, что она ходит и исповедуется, еще не имея в виду причаститься. Но насколько вот, эта практика
вот здесь верна? Тоже, но вот здесь тоже крайности. Вот здесь тоже крайности. Когда это на буднях? Когда это в субботу утром? Когда не так много народа? Но когда ты в воскресный день, или на всеночный, или на другие, идешь, пытаешься исповедоваться, и, имея в виду образ монастырской жизни, когда именно там было часто исповедь, откровение помыслов старцам, тогда мы здесь немножко перебор. Почему? Потому что Москва сейчас большая, и даже не только Москва, нехватка храмов. Потому что, например, в Москве храмы многоклирные, то есть много священников, так и много народу. У нас, например, и на Подворье, и в Покровском храме...
Да, очень много воскресных, полный храм.
Другие. А если это не Москва, другой какой-то город, или не только город, а село, поселок, так там один священник. Один священник.
Один.
И как он может всех-всех исповедовать и перечислить, ну, успевать? Да. Если такой будет на него перегруз, то, конечно, на скоро от батюшки ничего не останется. Поэтому не надо этим злоупотреблять.
Злоупотреблять не надо.
Ты готовишься причащаться, иди поисповедуйся. Если вдруг что-то чрезвычайное, есть будни.
Ну да, какая-то ситуация бывает.
Чтобы
да.
никого, никого так не создавать вот этих помех.
Батюшка, в конце концов, извините, есть храмы в центре.
Да? Ну, масса всяких.
Нет,
спорта.
Есть храмы,
конечно,
в центре, которых, да. ну, очень много, мало. Иногда да. приходишь в храм,
бывает,
я же снимаю, да, но там действительно, ну, 2-3 человека в центр стоит, пожалуйста, тогда вот там.
Бывает, да.
Даже батюшка, мне кажется, рад будет.
Ну,
да?
Ну,
если человек приедет.
Одни унывают от переизбытка,
другие
от недостатка.
Да, причем очень хорошие храмы, старинные. Но это центр Москвы, понятно, что там.
Поэтому мы должны поступать, думая о других людях, не только эгоистично по отношению к себе. Но знаете, Любовь Сергеевна, я для себя усвоил очень один положительный момент греческой практики. У нас была одна прихожанка, девушка. Кстати, удивительно. Она преподавала в военной академии. Ей было лет 35. Она была уже подполковником. 35 лет. Она сейчас 5 лет живет в греческом монастыре. В центральной Греции. Мы с ней очень дружим, в хороших отношениях. Она приехала недавно в Москву выправить документы, ну, может быть, продлить визу. И она рассказала потрясающую практику. Вот это пользы вот такого духовничества, которое есть в Греции. Каждый духовник выделяет время раз в 3 месяца, раз в полгода, а может быть и вообще даже раз в год, когда он беседует специально только с этой семьей. По отдельности, по расписанию, по кругу, по списку. И там уже нет. Нет вот этой 2-3 одноминутной исповеди. Пусть это будет уделено какое-то время, 1-2-3, но это может быть направлением на всю и на всю жизнь. И вот на этот отрезок времени отчет о том, что было, какие книги, какие отношения в семье, какое молитвенное правило, какие проблемы с детьми, с воспитанием, круг книг простых, светских, духовных, круг телепередач, общение, время с компьютером, то есть полное вникновение в жизнь семьи. И я вот подумал, вот этот момент положительный, если меня батюшки слышат, вот, обязательно надо взять. Исповедь. И она вот так вот порой годами одни и те же люди, а кого-то мы знаем, когда имеем возможность вне богослужебного общения. Этих людей мы знаем достаточно хорошо. Но не всех, потому что нет этой практики приема на буднях, какое-то расписание, какое-то время, и время им уделенное. Вот я думаю, что вот в этот момент он очень положительный. Иман говорит, и она подчеркивает, что вот эта исповедь, вот такая глубокая, вникновение в жизнь, направление семьи, она, говорит, их удерживает греков, так, на очень высоком благочестивом уровне. Вот такая работа духовников. Мало того. Вот эти уж, если уж они духовники, то, конечно, уже осененные свыше. Их может быть не так много, но это уже духоносные старцы. Вот это тоже вот такая особенность. Такие положительные моменты, которые, я думаю, нам, приходским священникам, надо бы перенять. А мирян, ну опять же, все действует и живет в симфонии. А вот вы, так сказать, миряне, просите тоже батюшек. Встретиться на буднях, да. Это вне службы, закончится больше. Иногда, даже смотрите, где одноштатные приходы служат в основном субботу-воскресенье, да. А будни-то они свободны. И поэтому вне богослужения, когда вообще не было, ни всеночной не было, ни литургии не было, но можно встретиться 1-2 человека, один день, еще 1-2. И глядишь, за месяц свой приход, даже если там 100 человек, так как можно за месяц с каждым человеком встретиться или лично поговорить. Я думаю, что постепенно к этому можно стремиться, тогда это будет очень большая польза в духовнической жизни. И не надо потом толдычить на исповеди одно и то же, потому что вы спокойно обсудили, тебя поняли, тебя приняли. А то иногда ты в этой краткой исповеди тебя не поняли, а сам не приняли. И опять как и ты не объяснил, и они не смогли воспринять все, что было благословлено. Поэтому я думаю, вот так.
Спасибо, батюшка. В продолжении разговора о греках спрашивают люди. Ну, часто мы теперь в Грецию ездим и отдыхать, и в паломничество. Можно ли причащаться?
Но сейчас уже не часто. Сейчас уже кризис.
Ну, тем не менее. Тем не менее. Достаточно наших русских в Греции. Можно ли причащаться?
Нас много.
А? Нас много, конечно. Греки нас любят. Так можно ли там причащаться, батюшка, и исповедоваться? Надо исповедаться здесь, а
там причаститься? Это, не совсем понимаю просто, почему нельзя у греков причащаться.
Они же новостильники.
Ну, это поместная церковь, с которой мы имеем евхаристическое общение. Пасха и привязанные к ней праздники, Вознесение, Троица, мы празднуем с ними одновременно. Вот, и поэтому в этом нет никаких проблем. Тот, кто знает греческий язык или английский, пожалуйста, можете там присоединиться перед исповедью причастия. Если вы не знаете, тогда батюшки с приходского спросили. Я вот буду в Греции. У меня там 2 недели, там 10 дней. Попадают какие-то праздники. Благословить там причаститься. Хорошо, присоединился. Батюшка благословил через неделю, через 10 дней, где ты там будешь, причаститься. Проблем нет.
А греки причастят так, как вы сказали, что у них практика даже другая. Да, то есть они спрашивать не будут.
Спрашивать или нет, не будут. Наоборот, когда они увидят в платочке,
обрадуются.
Вот, они сразу поймут, что это из России, потому что в Греции и в Сербии, не знаю, может быть, и в Болгарии, в Румынии, не помню, вот платки не носят в противоположность мусульманским женщинам, чтобы подчеркнуть, я не мусульманка. Поэтому они платки в церкви не носят. И поэтому наши женщины, которые первый раз попали в Иерусалим, попали в Грецию, они смущаются. Как это так? Даже в Грузии, по-моему, не носят. Вот я был тоже,
Да.
Вот, но там, может быть, просто по незнанию. Там-то
в Армении надевают.
Да, но опять же, чтобы...
В Армении надевают.
Влияние мусульманства было очень большое.
Очень большое,
без конца под Персией, под Ираком, Ираном.
Там даже замечания делают, когда приходит женщина без головного убора.
Так вот, не надо этим смущаться. Это наоборот. Демонстрация того, что мы христианки. Мы без платка, мы не мусульманки. Вот этим не надо смущаться. И причащаться, если будет рядом какой-то храм. Но особенно, например, воскресный день. Совпало все, пожалуйста, без проблем. Это будет даже полезно для души. Но тем более, если это получится в какой-то монастырь, какой-то к святыне. Вы принимали участие в богослужении, во всеночной литургии. Я думаю, что это будет как раз отдых сочетаться с духовным с духовной пользой.
Спасибо, отец Мельхиседек. Такой вот интересный вопрос. Практикуется ли сейчас монашество в миру? Но мы знаем, что было такое понятие, это в советские годы, и Высокопетровский монастырь, здесь как раз Московский, здесь был таким лидером именно в этом монастыре.
И Даниловский.
И Даниловский. Складывалась такая традиция, такое понятие даже целое было, монахи миру, очень много женщин было.
Общины такие были.
Да, тогда, были общины целые. Сейчас.
Кстати, оптинский старец, а в Руси Балабановский, тоже была такая практика его постригов это в миру. Сейчас, когда все легализовано, чтобы не получилось, как в том анекдоте, партизан, так сказать, в какую-то деревню заходит, вот, и спрашивает, так сказать, это, немцы в деревне есть? Он говорит, милок, говорит, какой же, какие же деревни, 55-й год на дворе. А я, говорит, все, говорит, поезда под откос опускаю. Потому что всему свое время. Сейчас у нас около 900 монастырей. Я недавно читал какие-то документы исторические, собор 1812 года. В 1914 году у нас было 1025 монастырей. 1025.
Приближаемся, по сути,
у нас
да, 900, к цифре.
Поэтому нет такой необходимости. Мало того, когда люди не прикреплены к какому-то монастырю, и не хотят жить в монастыре, имея такую возможность, ни в одном, так в другом, ни в другом, так в третьем, где угодно. Это только подчеркивает самость, эгоизм и некоторое прелестное состояние. Я монашка, или но это чаще всего уже женщины, но я, так сказать, это ни к какому монастырю не принадлежу. Почему? А потому что сама себе игуменья. Своя воля и учит, как говорит старец, и учит, и мучит. Сначала помучит, потом чему-нибудь научит. Но, кстати, все святые отцы говорили, тот, кто сам себе советчик, тот сам себе враг. Поэтому обязательно должна быть привязка к монастырю. Если монастырь благословил тебя по болезни, вдруг случилось так, что затянулось лечение в том или другом городе, так сказать, поехали, все это усугубилось. Например, как у нас у отца наместника, у него началась гангрена. Она продолжалась несколько лет. Хорошо, что была возможность лечиться в монастыре с небольшими выездами. Могло совпасть так у него или у другого какого-то монаха, когда это требовалось оперативного и длительного наблюдения, внимания, периодических каких-то мелких или больших операций. Вот это понятно. И благословили монастырь пребывания в монастыре по месту пребывания в миру по месту лечения с периодическим посещением монастыря, это другое дело. А когда какой-то тайный постриг, а кстати, патриарх тоже, еще покойный Алексей, все тайные постриги вообще не благословлял, только через благословение архиерея с объяснением, почему именно в миру, а не к какому-то монастырю. Поэтому эта практика сейчас она такая будет. Я думаю, неправильное.
Тим Сидык, я уже от себя хотела бы задать вопрос в связи с тем, о чем вы говорили сейчас. Знаете, сейчас очень много в средствах массовой информации. Мне даже удивительно, почему они заостряют на это внимание, но тем не менее. Пишут о том, светские, я имею в виду, средства массовой информации, о том, что сейчас такое идет некое угасание монашеской жизни, и люди не хотят идти в монахи. Вот вы что могли бы по этому поводу сказать?
Ну, во-первых, какое дело светским до какого-то...
Ну, вот, тем не менее, да, обсуждают много.
Ну, вы знаете, я очень, как понять, тесно связан.
Да, ну вот я...
С Валаамским монастырем. Да, это один из любимейших монастырей, но про Оптину я не говорю. Да. Но вот Оптина, я говорю, что за 27 лет ца-наместника было 40, стало 200. Знаю Валаамский монастырь, который начался с 7 братьев, сейчас около 150, может быть, тоже там по 200. Поэтому, глядя вот на эти монастыри, я про угасание могу сказать. Про Лавру. В Лавру очередь.
Да.
А еще с кем? Я тоже люблю этот монастырь. Дивеевский монастырь. Тоже, наверное, около 200 сестер и прочее. И еще чуть ли не 10-15 скитов, где тоже маленькие общины, которые отпочковались от Дивеевского монастыря на полном духовном кормлении и подчинении центральному монастырю, но, так сказать, как подворье. 10, а может быть 15, может быть еще больше. У Лавры то же самое. 15-20 да, всяких подворий. И там, если послали одного начальника подворья, потом два человека, потом три. Нет, это несправедливо.
Несправедливо.
Спасибо. Просто нету какого-то, может быть, бума, вот, но это несправедливо.
Угу, спасибо. Есть, я как раз хотела, чтобы вы ответили.
Нет, я просто вот реально живые примеры.
Не
какая-то, а статистика, она патриархийная статистика, конечно, она тоже наверняка есть.
Вот такой забавный, я бы даже сказала, вопрос. Почему женщин пускают в монастыри?
Пускают. Но
имеется в виду мужские, конечно, да. Почему пускают? Почему женщинам? Но мы знаем, что были строгие монастыри в свое время, например, Иосиф Волоцкий, да, и в Боровский монастырь, так как там туда женщин не всегда пускали.
Я не читал, кроме Лавры, в смысле, кроме Афона, в какой бы либо монастырь не пускали у нас в России. Мало того.
Ну, там Всеволодский не пускал.
Ну, я об этом не знаю. Да. Ну, вот в Оптиной пустыне был скит. Скит женщин не пускали.
Да, скит не пускали.
Но на День памяти, на престольный праздник, собор Иоанна Петечи, 8 января, на День памяти основателей скита Льва и старца Макария, в эти памятные дни пускали. И еще какие-то были дни. То есть не было абсолютного. Это было ради уединения, но это не было ради пренебрежения к женщинам вообще. Как тут есть поговорка «женщина – сосуд зла». Вот. Но такого не было отношения, потому что у нас церковь на 90% состоит из женщин. Ну, может быть, так сказать, как преувеличение, но во всяком случае.
Нет, поэтому доля правды есть, безусловно.
Поэтому вообще это не проблема. Единственное, что проблема, и на этом настаивал преснопамятный отец-наместник архимандрит Венедикт. Он на этом настаивал. И в Оптиной пустыне я был не раз, слышал эти беседы, слышал эти призывы, слышал эти огненные проповеди, подобные пророку Илии. Он говорил о том, что было такое выражение «галье», общее название женщины, которая оголилась. Галье. Почему? Подражание духу времени. Прозрачная одежда летом. Вырезы летом, просвечивающиеся юбки летом. Многие скажут, такой текстиль, такой, сейчас ничего нормального не купишь. Но надо же подумать, куда ты едешь. Главное, не навреди. Тебя с любовью принимают, тебе оказывают внимание. Ты на исповеди, ты в трапезе, ты там, ты в монастыре среди братьев. Здесь вот такая толкучка и терка. Но надо же об этом подумать. И вот кто не думает, тот не думает. Вот они как раз и дают повод...
Да, задавать такие вопросы.
К таким разговорам. Поэтому не только в монастырях, а вообще женщине, христианке, все-таки она должна задать мстить. Мода модой. Но мы должны меру какую-то знать. Кстати, один из французских модельеров сказал, сейчас задача нас, модельеров, женщину не одеть, а женщину раздеть. Посмотрите, безумные красные дорожки.
Да,
те или иные. Угу. Хотят эпатировать, хотят друг друга удивить. Кто изощренней разденется? Или вообще, так сказать, уже в просвечивающемся платье? Это что? Это формирование элитой, формирование образа мысли, поведения и, так сказать, и моды, формирования. Поэтому она нас, так сказать, затронет.
Безусловно.
Мы, особенно женщины, которые, так сказать, у нас хорошо, хоть у нас брюки, да, это, до рубашки, а там целая история. Поэтому нам пример такой брать не надо.
Да, мы с вами об этом даже говорили. У нас и программа с вами была по поводу одежды. Но, батюшка, справедливости
еще
ради.
Одеваться.
К мужчинам давайте обратимся. Но не надо в шортах ходить.
Слушайте,
да, и вот в этих майках, и вот в этих брюках, которые уже спускаются. Надо. Мужчина вообще должен быть...
Брюки какие-то укороченные стали в пояснице.
Вот я об этом и говорю.
И потом приходят не в шортах, я не знаю, как они называются, а чуть ниже колен. Говорит, да это такие короткие, укороченные брюки. Я говорю, да нет, я говорю, это просто, по-моему, большие трусы, вот, а не укороченные брюки. Вот, поэтому вы совершенно
правы. Давайте все-таки шлепанцы оставим за дверью храма, вот, да, кстати, и будем приходить в хорошие обуви.
Кстати, на фон, даже летом, угу. Вот есть одно из дресс-код, только в носках. Там угу. в кедах, в кроссовках, в чем угодно, в шлепках, в чем угодно, в сандалиях. В носках.
В носках.
Но потому что начнется с этого, а потом пойдут шорты, потом пойдут укороченные брюки, по что поехало. Вот, кстати, вопрос очень, так сказать, он важный. Кстати, и вопросы, связанные с поклонами, то же самое, когда битком в храм. Мужчина или женщина. Мужчина в коротких джинсах, угу. и потом все, так сказать, это
да, наружу.
Наружу. Женщина тоже в позе страуса. Вот, не думает
некрасиво.
О том, кто... Ну, некрасиво, да. Это свои эмоции.
Это смущает людей, безусловно. Да. И вместо того, чтобы молиться, они, кажется, все отвлекаются, мы все люди живые.
Но, чтобы не подумали наши телезрители, что мы против моды, против красоты, нет. В женщине и в мужчине должно быть все... Не, в храм должно идти как на праздник.
Как на праздник,
да. Мы с вами об этом постоянно. Одевается на передаче. Это праздник. Праздник, воскресенье, праздник. Я в нашем храме все время говорю, что вы в джинсах, что вы в майках. Вы что, с дачи, что ли, приехали?
Да, да, да.
И в храм забежали. Да. Ну и, конечно, белые платочки. Я смотрю, вот праздники было Рождество, Крещение. Кто в чем? Черно-белые, серые какие-то все. Я вспоминаю свою молодость. Весь храм белый. Священники в белом. Женщины в белых, мужчины в белых рубашках. В храм как на праздник, потому что это для нас на самом деле праздник.
Спасибо вам огромное, отец Мельхиседек. Увы, завершаем нашу программу, но очень так оптимистично с вами завершаем. Да, не на все вопросы мы ответили. Тут даже я некоторые записала, на которые не хотела вам задавать, но вы сказали, нет, давайте все-таки отвечать. Значит, в следующий раз продолжим, о чем мы, конечно, уверяем наших зрителей и благодарим их за то, что они нашу программу смотрят. Спасибо вам.
До новых встреч.
Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто смотрел нашу программу «Таинство Церкви» с архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Желаю вам всего самого доброго и жду вас каждую субботу в 13:00 по московскому времени.